Мы должны подумать об успехе раздачи материалов, и вообще это акция по распространению, в которой участвуют наши товарищи по всему миру. Я получаю разные отчеты со всех мест. Главное — это раздача, распространение материалов. В каждом месте как будто бы выступают против богатых. И это... кажется, как некое подстрекательство к революциям, к принудительному распределению. Мы должны объяснять, что если приступать ко всему, то только исходя из взаимного поручительства. И этим мы будем приняты как одними, так и другими.
Еще раз мы читаем первый том Рабаша, труды Рабаша, статья в отношении награды получающим. Известно, что человек не способен работать без вознаграждения. Это означает, что если бы не было дано ему вознаграждение, не сделал бы ни малейшего движения. И это исходит из корня творений Творца, в котором нет никакого движения. Об этом сказано в Талмуде 10 сферот, где сказано: «Мы любим покой и очень ненавидим движение в самой его сути до такой степени, что любое наше движение делается нами только ради достижения покоя. Это потому, что нет в нашем корне никакого движения, а напротив, он находится в состоянии совершенного покоя, и движение не свойственно ему совершенно, поэтому это противно нашей природе и ненавистно нам». До сих пор цитата. И в соответствии с этим нам нужно узнать, в чем заключается наше вознаграждение, ради которого нам стоит работать. Чтобы выяснить это, нужно немного взглянуть на то, что нам уже известно, на цель творения и исправление творения. Цель творения исходит со стороны Творца. То есть мы говорим, то, что Творец создал творение, соответствует его желанию насладить свои создания. На это существует известный вопрос: почему же творение не получает блага и наслаждения? Ибо кто же может пойти против Творца и сказать, что не хочет блага и наслаждения, если он дал творениям такую природу, чтобы каждый желал получать наслаждение? Мы учим, что только желание получать называется творением, что смысл слова «творение» — это нечто совершенно новое, называемое существующим из ничего. Следовательно, он создал эту природу в творениях, и естественно, что все хотят получить, а он хочет дать. Так кто же препятствует этому? Это объясняется в словах Ари в начале книги «Древа жизни», что для того, чтобы раскрыть совершенство своих действий, сократил он себя. И объясняется там также, что отличие между дающим и получающим приводит к различию свойств и к отсутствию наслаждения у получающих. И для того, чтобы исправить это, было сделано исправление, в результате которого наслаждение проявляется лишь там, где есть намерение насладиться ради отдачи. Как известно, это называется единением по свойствам. И это называется слиянием с Творцом. И тогда получающий благо и наслаждение не испытывает неприятия. И поэтому высшее наслаждение может наполнить получающего, так как сам получающий не почувствует тогда ни малейшего недостатка при его получении. То есть не будет в получающем наслаждении ощущения недостатка от того, что он получающий, ибо намерение его — доставить этим радость и наслаждение Творцу, а не ради самонаслаждения. В соответствии с этим спросим самих себя, что нам нужно сделать для того, чтобы получить добро и наслаждение. Это возможно только если раскрыть желания, которые обладают иной природой и называются сосудами отдачи, килимдашпа. И это называется исправлением творения. Отсюда понятно, какую награду мы должны требовать от Творца за нашу работу в Торе и заповедях. Она заключается в том, чтобы дал нам альтруистические желания. И как сказано в предисловии книги Паним Масберот, что корнем приложения усилия является экран и отраженный свет. Поэтому мы требуем не наслаждения и блага в виде награды за работы, а отдающий килим, поскольку этого не достает нам, чтобы получить добро и наслаждение. И прежде чем мы достигаем отдающий килим, человек терпит страдания в своей жизни, поскольку нет у него килим, желаний, пригодных получить добро и наслаждение. И в соответствии с порядком нашей работы мы видим, что мы должны поделить наши действия на три группы. Первое — запрещенные действия, второе — разрешенные действия, третье — действия по выполнению заповедей. В отношении запрещенных действий нельзя говорить, что есть в них намерение ради Творца, что не может человек сказать: «Я могу делать то, что запрещено, даже ради Творца». И это называется «делать их». Это называется у мудрецов заповедь, исполняющаяся в нарушении. И только в отношении разрешенных действий можно говорить, что выполняются они в намерении ради Творца. Либо человек не может сделать намерение, и тогда заповедь им не выполнена. Но только в то время, когда он может намереваться ради отдачи, тогда это действие будет называться заповедью. В действиях по выполнению заповеди, например, есть мацу и совершать трапезу в суке и тому подобное, даже если нет в них намерения ради отдачи, все равно действие называется выполнением заповеди, потому что заповедь лолишма, даже не ради Творца, называется заповедью. То есть, если он не намеревается ради отдачи, эта заповедь ведет к тому, что он удостаивается света этой заповеди. Но пока еще не в состоянии дать намерение, делает это не ради Творца. И сказано мудрецами: пусть всегда занимается человек Торой и заповедями, даже с намерением не ради Творца, потому что из намерений не ради Творца придет к ради Творца лишма. Выходит, даже если нет истинного намерения, все равно он выполняет заповедь Творца. В то время как в разрешенных действиях простое выполнение не может пойти в счет заповеди. Если же совершается человеком какое-либо из запрещенных действий, так это засчитывается ему как грех. И тогда считается, что он удаляется от пути Торы, то есть становится более удаленным от Творца. Но когда он выполняет заповедь не ради Творца, он все равно приближается к Творцу. Однако это медленный путь. То есть в этом случае ему предстоит пройти длинный, долгий путь, пока появится у него возможность прилепиться к Творцу. В то время, как, выполняя заповеди ради Творца, благодаря этому он прилепляется к Творцу все больше и больше каждый раз, до такой степени, что удостаивается ощутить вкус Торы и вкус заповедей. И отсюда следует различать, получает ли он удовольствие от выполнения заповеди или нет. То есть, когда есть мацу в количестве как заяц, как маслина, достаточном для благословения, не получая при этом удовольствия, то нельзя выполнить заповедь, ведь он не получает от этого удовольствия. Поэтому тот, кто есть мацу величиной с маслину, должен тоже благословлять. Например, наслаждение субботой — это заповедь. Если человек не получает удовольствия от еды, то тоже не засчитывается ему как заповедь. Поэтому есть закон. В канун субботы не должен человек есть, пока не стемнеет, дабы получил наслаждение от трапезы. Как говорили наши мудрецы, сказано в Тане: «Пусть не ест человек с полудня перед субботами и праздниками, чтобы вошел в них с желанием насладиться», сказал это Раби Иуда. Но в любом случае, даже если не может дать намерение ради отдачи Творцу, он все же выполняет заповедь есть мацу. и подобные ей. И также в разрешенных действиях. Если даже не может вознамериться ради Творца, все же не отягощается материальным. Например, если ест разрешенную пищу, когда это диктуется необходимостью, то есть если без нее человек не может существовать, такие вещи разрешено употреблять в любом случае, то есть если даже не может дать намерение в них ради отдачи. В то время, как в вещах разрешенных, которые не являются ему необходимыми, если человек пользуется ими, он духовно огрубляется, даже если не делает никакого нарушения, когда ест их. Но в определенном смысле можно сказать, что необходимые вещи, когда делаем их не ради Творца, стоят на одну ступень ниже, чем выполняемые как заповедь. В соответствии с этим получается, что нужно различать снизу вверх. Первое — запрещенные действия. Второе — действия разрешенные, но в которых он не может дать намерения ради Творца. Третье — вещи разрешенные, но в то же время необходимые. Четвертое — выполнение заповеди, но без намерения ради Творца. Пятое — разрешенные действия в намерении ради Творца. Шестое — выполнение заповеди в намерении ради Творца. Вывод из этого, что главная награда — это достижение отдающих желаний. Если человек достигает эти желания, у него есть уже все.
Рабаш дает нам здесь примеры, множество примеров того, как мы должны относиться к нашим действиям. Есть действия, которые обязывает тело, есть действия, которые обязываются воспитанием, есть действия, которые вынуждает цель. И в этих трех необходимых случаях есть еще один. То, к чему обязывает тело. Там нет намерений, там нечего делать. Это идет со стороны природы. Есть в этом также вещи запрещенные и разрешенные. Если мы начинаем проверять их по отношению к обществу или по отношению к цели творения. Наши действия, которые исходят из воспитания, они находятся так же, как природа, как воспитание с детства, и поэтому также мы должны их разделять. Действия, которые мы принимаем на себя из желания достичь цели, они делятся на действия вынужденные, ведомственные, разрешенные, и с ними мы работаем. Соответственно, этому зависит все от того, как человек распределяет все свои действия. Действия могут быть физическими, и тогда он может выяснить их и выполнять их, исходя из важности, которую он черпает от окружения, или из воспитания, поскольку как привычка становится второй натурой. Либо действия эти он выполняет из желания достичь цели. Действия могут быть физическими и могут быть внутренними. И нужно выяснить то, что нам предстоит, и ввести их в разряд разрешенных действий. Что мы делаем с этим? Это разрешенные действия. Это средняя треть тиферет. Как я могу выяснить вот этот, эту область, эту точку? Мы знаем, что это за счет влияния окружения я смогу это выяснить и присоединить ее к намерению ради отдачи, к действию, как внешнее действие, так и внутреннее действие, чтобы оно было правильным. Вознаграждение за заповедь — заповедь. Объясняет в нескольких местах, что заповедь от слова приказ. Это, но приказ идет от слова группа, соединение, потому что мы в группе выполняем этот указ, и поскольку квуца, цивуй, это написано во многих местах, что слово заповедь, мицва, от слова цивуй, указание, и также слово цафта, цевет, группа. И все заповеди в итоге, они исходят из исправления кли. И вознаграждение получающих, достижения отдающего кли. Нет наполнения, которое мы могли бы представить себе в этом мире, исходя из того, что я открываю свое получающее кли и наполняю его. Никогда этого не происходило, не происходит и не произойдет. Нет желания получать, которое предназначено быть получающим, которое получало в себя. Это лишь иллюзия, что мы можем наполнить его чем-то напрямую, кроме этих иллюзорных наслаждений, то, что нам кажется, что мы получаем в этом мире, кроме этого, мы не способны получить ничего. И также то, что мы получаем сейчас в этом мире, нам кажется, что мы наполняем себя, это иллюзорно. Это кажется нам, что таким образом мы наполняемся. Я не знаю, как это объяснить. Это иллюзия, которая существует, желание получать. И факт, что сразу то, что касается наслаждения, наслаждение начинает исчезать. И поэтому все время нужно находиться в гонке и каждый раз искать контакта с наслаждением, потому что нет наполнения, есть только контакт, касание. И поэтому то, что есть наполнение из желания отдавать, стремления отдавать и желания вывести наружу, дать, сделать благо ближнему, от этого есть наполнение. Весь мир, истинный мир правды, он строится на наполнении отдачей. Насколько желает отдавать другим, от этого он наполняется. И поэтому вознаграждение получающих, насколько они могут отдавать. Это то, что наполняет их. Это может быть похоже на мать, которая получает наслаждение от того, что наполняет, дает наслаждение своему ребенку, и от этого чувствует насыщение, наполнение. И если так, то вознаграждение получающих, вознаграждение за заповедь, это познать заповедующего, достичь свойства отдачи, и От этого человек наполняется. А все исправления, которые есть у нас, сокращения, экраны, множество ступеней, сверху вниз, все это всего лишь для того, чтобы построить экраны. И они, вот эти экраны, это то, что наполняет наш килим. Экраны, они связывают нас друг с другом, а мы как точки, и мы чувствуем раскрытие между нами, общего свойства отдачи, которое называется Творцом. И то, что желание получать, которое мы изображаем, что он получает в себя после зивук дака, распространяется в нем свет хасадим и свет хохма, это наполнение отдачей. Все это то, что касается вознаграждения получающих. Да, что с тобой сегодня? Ну? Я слышал, что на протяжении пути человек может получить от Творца все, порцуфим, и все. Нет, он должен сказать, я хочу только отдавать. Нет, возьми все, нет, хочу только отдавать. И каждый раз человек получает возможность не получать и просить у Творца отдачи.
То, что у человека есть каждый раз в каждом состоянии, на каждой ступени возможность получить все, это для того, чтобы расширить ему пространство, которое он наполняет ощущением отдачи. Ощущением получения он никогда не может наполнить его. Это не предназначено для этого. Нет такого кли желания, которое предназначено для получения в него. Нет такого. Я тебе говорю, никогда не было такого в истории, чтобы желание получать наполнилось наслаждением напрямую. То есть здесь необходимо подыскать пример. Есть какая-то коробка, которую вроде бы можно было наполнить в тот момент, когда ты собираешься наполнять ее, ты получаешь наказание, и ты тогда работаешь над тем, как находиться выше нее. То есть никогда не было ни при сокращении, ни до сокращения. Это только ощущение. Если бы я наполнился, хотел бы наполнить ее во время разбиения, хотел наполнить, но ведь свет ушел еще до того, как коснулся этого. Ты можешь сказать бесконечности, но и там тоже говорят, что был он имя его единое. И там тоже спорный вопрос. Как такое может быть все-таки? Малхут бесконечности наполнено светом еще до сокращения. Что это за вид света? Свет отдачи, получения? Или есть в этом свете понятие получения и отдачи, прежде чем есть вообще запрещение или нет его? Это по отношению к получающим еще не называется получением или отдачей. Есть здесь вещи, в которые вообще не стоит входить. Но конкретно после первого сокращения желание получать никогда не было наполнено наслаждением. Наслаждением отдачи, да, но получения нет. Такого нет. То есть ты наполняешься тем, что ты отдаешь. Этим ты можешь наполнить себя. Тем, что ты получаешь, ты можешь наполнить себя теми наслаждениями, которые есть у тебя здесь, в этом мире, который называется выдуманным миром, выдуманными наслаждениями. Все остальное только в отдаче. Отдавай и наслаждайся. Поэтому кли — неограниченное желание. И дает тебе ощущение жизни неограниченной. Что?
Творец предлагает все изобилие.
Да.
Человек говорит, нет, я хочу только отдавать.
Наслаждайся от отдачи. Кто тебе запрещает? Нет запрещения наслаждаться от отдачи.
Но можно утонуть в этом наслаждении.
Я тебя не понял.
Если он получит все наслаждения, он может забыть об отдаче.
Кто получит все наслаждения? Кто ему даст? Кто ему даст все наслаждения, которые он может, ты говоришь, получить? Где ты такое видел? Что ты представляешь себе, что есть на самом деле возможность получить? Есть иллюзия, обман, что, может быть, можно получить через отдающие келим. Как Аман. Он хотел захватить Мордехая для того, чтобы через него получить. Отдавать ради получения. Может быть, получится, или в каком-то другом виде, но это не получается. Это как Билам и Балак, которые хотели проклясть Израиль, когда с помощью проклятия могут получить все свята, которые предназначены Израилю. Что такое за свята, предназначенные Израилю? Израиль называется тот, кто способен отдавать, распространяется в нем наслаждение от отдачи, и я получаю это наслаждение. Неважно, мне отдача или что-то, я хочу наслаждение. Но ведь нет у тебя келим, желаний для этого. Как ты можешь? Это как один зарабатывает, и есть у него заработок, вследствие этого и он наслаждается, а второй желает только заработок, без того, чтобы работать. Как такое возможно? У нас мы можем своровать, это называется воровством. В духовном тоже называется воровством, но ты не способен это сделать. Нет у тебя келим, ты не можешь насладиться от того наслаждения, которое есть в этом. Скажем, есть у меня полно денег, и я раздаю всем и наслаждаюсь. И ты смотришь на меня... Какое наслаждение у него? Я хочу это наслаждение. Ты можешь взять у меня это наслаждение, если ты не раздаешь? Как? Только реакцию в своих нервных окончаниях. Ты можешь это взять, ну, соедини себя со мной и получай. Ты не сможешь наслаждаться от него, поскольку это вид наслаждения, который приходит как результат отдачи. Невозможно. Поэтому все зависит от келим. Если подготавливается келим, можно насладиться. Если нет, то нет. И закон природы состоит в том, что есть сокращение, есть ступени. И только в той мере, в которой ты подготовил себя к отдаче, ты наполняешься отдачей. Да, Паш.
Какое кли я должен наполнить в ближнем?
Ты должен наполнить в ближнем кли, которое раскрывается тебе, желание. Кли желания объединения. В ближнем нет недостатка ни в чем, кроме как в соединении. Как с Творцом. Что недостает ему, когда ты доставляешь ему наслаждение? Что ему может недоставать? Ну, скажи мне. Недостает ему отношения, соединения. Отдача не ограничена. Когда ты приходишь к другому, и ты хочешь ему передать свое ощущение, ты не должен его спрашивать ни о чем. Ты не должен проверять его, чему ему в точности не достает. Потому что, может быть, есть у него все блага. то чем ты собираешься наполнить его? Ты собираешься наполнить свои отношения к нему. Ты не даешь ему чего-то недостающего ему в чреве. В нашем мире скажем, что это так. Но кроме этого, что недостает ему? Отношение, твоего отношения к нему. И это отношение зависит от тебя. Он не должен раскрывать тебе себя и говорить: «О, как хорошо, что ты пришел! Я так соскучился! Я так хотел почувствовать, и я так рад, что ты пришел ко мне. Думаешь сейчас обо мне?» Нет. Тебе не нужны эти особые связи с ним взаимные. Тебе достаточно просто работать по отношению к нему. Нам не нужно в этом быть... Как это сказать? Связанными осознанно друг с другом. Ты можешь спокойно вот так вот это делать. Для того, чтобы развить отдающий килим, тебе не нужен никто, теоретически. Тебе нужна группа, окружение, поддержка. Это да. Но по сути дела, со стороны ограничений, я говорю, что нет у тебя никаких ограничений, ты не зависишь ни от кого, чтобы он мог ограничить тебя в отдаче. Получить поддержку — здесь уже проблема. Здесь ты должен развить окружение, здесь может быть проблема, но не в самом действии отдачи. Да, Гиль.
Раф, сегодня вечером только в Испании выходят в 12 городах друзья. Там Мадрид, Барселона, практически по всей Испании и во всей Европе. И в Южной Америке выходят, и, естественно, и в Северной Америке, то, что мы слышали. Как мы можем передать, как вы сказали Паше, эту мысль о товарищах, как мы можем все время заботиться о них в мысли, чтобы они почувствовали, что мы с ними, что наши отношения, чтобы передалось им, чтобы была такая важность, такая забота, чтобы они чувствовали, что мы с ними. Я чувствую, я не знаю. Я, конечно, сужу, исходя из своих недостатков, но мне недостает этого ощущения товарища. Как мы можем, как группа, поднять в нас это отношение ко всем товарищам нашим?
Они уже вышли на действия в Нью-Йорке, и в середине материка и готовятся выйти на Востоке, Соединенных Штатах, и также в Южной Америке. Много групп, я не говорю уже о Европе. Европа с утра уже находится в этих действиях. Действия, которые кажутся мне, хотя они спокойные действия, почти нигде нет никаких взрывов, как я слышу. Но все-таки мы должны очень оберегать себя, чтобы не входить внутрь. Мы должны быть немного в стороне от всех этих активных, поскольку их лозунг все-таки — это против кого-то. А мы не против кого-то, мы в объединении со всеми. Поэтому мы, по сути дела, не можем смешиваться с ними буквально вместе. Может смешаться тот, кто требует творог и квартиру, и жилье. Каждый требует свое. Но прежде всего они требуют Это первое. Второе, есть у них от кого требовать, у кого требовать, у правительства или богатых, но есть у них требования и от общего источника. Мы нет. Мы не требуем ничего. Мы требуем от себя, от всех вместе. Друзья, давайте войдем во взаимное поручительство. Достижение поручительства, связи между нами. При этом мы сможем узнать, как сделать наше общество справедливым, в правильной связи, в гармонии и так далее. Поэтому, в соответствии с нашим характером, основой, целью, мы совершенно не отождествляем себя с этими демонстрациями протеста. И поэтому я предупреждаю всех там раздавать только материал. Только раздавать материал. И даже более того, может быть, что с сегодняшнего на завтрашний день, я говорю просто теоретически, мы раскроем, что мы связаны именно со всеми магнатами. Почему? Очень просто. Скажем, то, что касается нас. Они почувствуют, что они находятся в страхе, и у них нет выхода, и они должны с чего-то начать изменять это общество. А мы говорим о том, как сделать общество гармоничным, как мягко достичь социальной справедливости, а не с помощью революции и поджогов машин и разрушений домов или еще чего-то. Тогда они увидят, что наше направление правильно, хорошее для них, в эгоистическом понятии. Ты понимаешь? Я говорю серьезно. Я говорю, именно с помощью них мы сможем выстроить, поскольку массы ничего не могут строить, а они на самом деле, у них есть средства, и силы, и разум. Они построили самих себя. И поэтому вдруг мы раскроем, что мы вместе с ними строим хорошее окружение для всех. И именно они заинтересованы, самые заинтересованные в том, чтобы сделать это. Ты понимаешь? Но не с этой стороны. Я это говорю в качестве предположения, но, скажем, также в качестве самого процесса, его направления. Это не то, чтобы мы могли поддерживать его и выйти и сказать, мы займем Уолл-стрит, мы это займем. Ты не можешь так поступать. Конечно же, в конечном счете. Но я слышу, что они, в общем-то, не идут на жестокости, те, которые выходят на улицы.
И все-таки я переживаю. Как мы, те, кто сидят здесь, можем взаимовключиться с нашими товарищами во всем мировом кли? Я говорю даже не столько о демонстрантах, а о нашей связи с нашими товарищами.
Секунду, вы не получили отчет утром от наших товарищей, которые находятся в связи с ними?
Говорили только англоязычный отдел наш.
А, только англоязычный, хорошо. Этого недостаточно. Я не знаю почему. Ладно, это ваша проблема. У меня просто есть несколько людей, от которых я косвенно получаю сообщения, тоже не от этих отделов. Они работают в таком виде, что я не знаю почему. Хотят быть такими самостоятельными. Это то, что я могу сказать. Только то, что я знаю, то, что сообщают мне и те люди, с которыми я связан из-за границы. И все. Требуйте это от отделов этих. Я не хочу давить на них. У меня с ними связи нехорошие. из Европы не собираются мне ничего рассказывать. Из Америки сообщают мне те, кто находится в Америке, а не этот отдел. Я не согласен также с теми указаниями и советами, которые они дают заграничным группам, эти отделы. Или же я не понимаю их, я не знаю. Вдруг им говорят не выходить. Короче, не хочу говорить об этом. Есть здесь большой сбой во всей этой работе. Еще. Хорошо, тогда к следующей теме перейдем. Мне нечего сказать. Я думаю, что нет связи соответствующей. Я не знаю, не слышат, что я говорю. Есть у них собственное понимание, может быть, так они слышат от меня, я не знаю. Или же это испорченный телефон, то, что я слышу там, из-за границы, из Южной, Северной Америки, то, что говорят, это не в точности то, что я говорю. Именно так. Нехорошо. Короче. Что муж? Наш подход, мы на самом деле приходим и раздаем материал. Мы не участвуем там среди, в действиях людей. Вопрос?
Да.
Они почувствуют это? В каждом случае они случают, что мы не с ними, а только пользуемся тем, что они организуют.
Ну и что? Используют?
И они сердятся на нас.
Я бы, например, что-то сделал. Что ты можешь сделать? Мне что, нельзя выходить? Ну и все, в чем проблема? Я не прихожу на твою территорию. Все выходят. Все могут делать в этом марше все, что они хотят. Ну и что? Я понимаю, что ты организовал, может быть, заплатил много денег, пока ты организовал всех. Но то, что я делаю, это все в рамках закона. То, что ты недоволен мной, ну, я, к сожалению, не удостоился твоей любви, но ничего не могут сделать. Кроме того, мы можем идти вместе в этом марше протеста. Не обязательно мы должны стоять в стороне и раздавать, как будто бы в стране. Но то, что они имели в виду что-то одно и что-то другое, у них есть претензия к нам еще с первого раза, когда мы вышли с нашими плакатами и щитами, и тогда мы и затмили все их это распространение. Еще с тех времен они сердится на нас. Ну и что? И хорошо. Мне не нужна их любовь, и мне не нужна... Не хочу нравиться ему. То, что мне нужно, я делаю. То, что нет, я не собираюсь ни перед кем лицеблюдить. Никогда этого не делал в мире. Иначе я бы уже был продан и куплен, и... в тысячах разных людей и организаций.
Я говорю, не говорю об организаторах. Нужно очень аккуратно это делать. Там есть десятки тысяч людей. Я тот же, мне недостает и творога, и всего. То есть мы единственные, которые говорим, ты должен измениться.
Нет, мы не должны говорить. Где у нас написано, что ты должен изменяться? А? Не написано, так зачем ты мне это говоришь? Я не говорю это никому, таких слов. Это все равно, что ты говоришь. У меня есть йогурт, если ты изменишь, я тебе дам. Если нет, то не дам. Я немножко, конечно, преувеличу, но это в сущности то, что ты говоришь. Я такого не говорю, что лишь при таком условии тебе будет хорошо. Ну, меняйся. Будешь хорошим мальчиком — получишь. Не будешь хорошим мальчиком — не получишь. Почему я должен себя таким образом позиционировать? Что с вами?
мы должны объяснять это иначе, более мягко. Конечно, внутри это посыл, что мы не сможем достичь ничего, если мы не сможем себя организовать во взаимном поручительстве. Но мягкими словами, не таким образом, как ты говоришь. Ты должен измениться. Так вот. Пальцем, ну, ему указывая. Нет, это нехорошо. И наша... Да.
Бааль Сулам пишет, что есть два закона. Закон отдачи и поручения. Причина. То, что мы не соблюдаем закон отдачи, природа наказывает нас. Мой вопрос. Если я не соблюдаю закон о получении, ясно, я получаю слишком много. Если человек не считается с другим, есть ли закон, что он тоже получит наказание? Не от природы, то есть это не напрямую, и трудно понять это. Но из тех, от тех систем, которые выстроит общество.
Согласно тому, что пишет Бааль Сулам в «Последнем поколении», да, будет такое, что каждый просто будет вынужден. Наша природа, она не изменится. Всегда человек будет рождаться диким. Всегда он будет эгоистом. Всегда его придется воспитывать. Потому что для чего он рождается? Это признак того, что часть еще общей души требует исправления, иначе он бы не появлялся на свет. Как это может быть, что существует что-то в нашем мире, если не ради исправления? Не живой, растительный, животный уровень, какое-то маленькое животное. Почему есть запрет убивать просто так, а только лишь для необходимой еды? Как звери, животные, они убивают только для еды. Только тогда они настраиваются на убийство другого. Они называют, что они не желают зла другому. Они выполняют команды природы, и это входит в исправление. Один поедает другого. Это называется, что тот другой исправляет себя. Таким образом, что он становится пищей для другого. У нас, в нашем мире, всегда, сколько будет существовать этот мир, до полного исправления, до полного избавления, будут рождаться дети, эгоисты, и им придется получать исправление, пока не будут они включаться в общество, и будут законы по отношению к ним в вознаграждении, в наказании, разумеется. Как законы отдачи, так законы получения по отношению к обществу. В России хотели это сделать. Как называются эти? Как назывались эти люди, которые не хотели работать? Тунеядцы. То есть человек не делает ничего плохого никому. Он просто не хочет работать. Их помещали в тюрьмы. Как ты не работаешь? На основании чего ты живешь? А, у меня есть бабушка, она мне дает деньги. Ты должен работать. Это тоже что-то из тех правильных законов. Но только форма в России была проблема, что не было воспитания, а просто людям говорили, что вы обязаны это выполнять, и все. Это первое. И второе, это было в подавлении, в принуждении. То есть полное отсутствие воспитания. И не было примеров хороших, правильных. Не было примеров. Если бы 10% населения показывало бы правильный пример, а все остальные каким-то образом могли бы получать воспитание и могли бы входить в это теоретически это невозможно, потому что там не было каббалистов, которые могли бы управлять этим процессом. Но в сущности... Было некое движение к этому, но оно было формальным. Делаем силы и все. Без того, чтобы привести человека к этой вершине. Но, конечно же, по отношению к получению и отдаче будут такие законы в обществе, которые будут оказывать давление на человека. Он пишет об этом в «Последнем поколении», там много об этом сказано. Да?
Мы говорим о взаимоучете. Взаимоучет — это как бы первый этап. Теперь взаимоучет, мне кажется, мне законом. Как человеку объяснить, что это закон?
Взаимное участие, может быть, это не совсем правильное слово. Я не специалист в словах. Скажем так, мы находимся в определенной сети связи между нами. Ты можешь назвать это договором или союзом. Сейчас между нами, сидящими здесь находятся люди, есть некий договор. Некое соглашение. Мы арендуем место, мы платим за него. Мы приходим определенным образом в определенные часы. Мы принимаем некие соглашения относительно поведения в этом месте. Ты хочешь или не хочешь, ты можешь спросить адвокатов, даже если мы не подписались под всеми этими вещами. Но это как бы принято у нас. Если кто-то нарушает, мы можем вывести его наружу. Он может сказать: с какой стати, я ничего не подписывал, что вы хотите от меня, я так себя веду. Если ты возьмешь его в суд, суд спросит его: а как принято у вас? Потому что это как бы соглашение, это как бы подпись. Есть между нами договор. В каждом обществе, в каждом месте действуют так, что существует как бы такой союз, такое соглашение. И так мы ведем себя, соответственно, этому. Теперь что ты спрашиваешь об этом?
Я спрашиваю, как человек может понять, что отдача — это закон. Закон, что если я его не выполняю, все, все мои проблемы только от этого.
Если он находится в обществе, здесь мы тоже влияем. И здесь мы тоже принимаем. Я отдаю, я здесь несу свои дежурства, я сдаю массер, я участвую в разных мероприятиях. Сейчас мы выйдем, нужно расставить столы и прочее, прочее. Я даю. И также мне можно получать. Я получаю из того, что я даю, в итоге, то, что другие дают, я использую кофе, кондиционер. Так это называется общество, группа. Если придут сюда люди, которые не захотят участвовать, если ты их принимаешь как гостей, то нечто другое. Но если нет, ты можешь сказать им: идите отсюда, я хозяин, и так далее. То же самое по отношению вообще к группе. Я не понимаю вас, в чем проблема? Конечно же, мы будем в рамках, которые всегда будет смотреть, что человеку можно, что человеку нельзя. Мы вкладываем в наших детей до 20 лет все, а потом начинаем требовать от них. Так принято в человечестве. Так же будет дальше. Только законы будут учитывать влияние на человека, отдачу и получение. То есть в качестве получения можно будет получать ему то, что разрешено, а в качестве отдачи, согласно воспитанию, согласно отношению его к обществу, он будет вкладывать, но
он получит наполнение от этого, то есть общество, ему придется обществу создать такие рамки, чтобы тебе нечем было бы наслаждаться, кроме отдачи. Ты будешь получать такое воспитание, что ты сможешь наслаждаться от этого неограниченно. Желание получать наше, оно к этому развивается, к этому растет, поэтому оно достигает такого состояния сегодня, что ему нечем наслаждаться. Люди сходят с ума, наркотики, разные вещи. Нет выбора.
Когда мы приходим как движение поручительства, и человек из 99% спрашивает, кому вы поручитель, что я ему отвечаю?
Мы чувствуем, что мы все, все человечество поручились, мы являемся человеческим уровнем в природе, уровнем говорящей. Вся природа — это замкнутая система. И мы являемся частью этой системы, и мы должны находиться в гармонии, во взаимности между нами и природой всей. Мы от этого чувствуем, мы чувствуем в этом нашу ответственность, но мы не говорим относительно природы или Творца, мы не говорим с ними таким образом, а относительно себя, относительно нашего будущего. Потому что если мы не достигнем гармонии и равновесия на всех уровнях природы, между человеком и растительным, и животным, и неживым уровнем во всем земном шаре, мы, в сущности, это уже известно, это уже принимается всеми учеными, что мы просто падаем, скатываемся в пропасть, и мы уже прошли точку невозврата, мы уже вошли в необратимое состояние. Поэтому мы переживаем, мы волнуемся, мы не хотим поэтому рожать детей, мы смотрим на них, на детей. Я смотрю на своих внуков, скажем. Глазами других людей. Для чего их рожать? Ты рожаешь их, они растят, они хотят жить, наслаждаться жизнью, но ты готовишь им такой мир? Это как самому большому врагу своему ты бы не приготовил такой мир. Это для детей, для внуков. Вот так вот. Поэтому мы заботимся. Поручительством называется правильные связи согласно системе, которую мы сегодня раскрываем в мире. Мы раскрываем эту систему. Смотрите, это очень просто. После разбиения килим, все килим упали вниз. И они находятся такие рассеянные, потом мы начинаем расти, начинает расти неживой, растительный, животный уровень, человеческий, они доросли до уровня человеческий, начинают соединяться между собой, это согласно программе творения, которая называется Бейто, согласно времени, и тогда все дальше они больше и больше соединяются, пока не достигают единого, целого исправления. Это запланировано так в этих килим, согласно программе творения. Мы выросли, мы реализовали эти килим, которые росли на неживом, растительном, животном уровне, и мы находимся в животном уровне. До сих пор мы развивались. Мы развивались. Желание получать, которое все время находилось в этих развитых килим, оно росло, согласно этой программе. И оно подталкивало нас. Что мы? Мы марионетки, мы лишь чувствуем то, что с нами происходит. То, что проходит по нам. Мы так развивались. Мы достигли этапа,
уровня человеческого. Раз, начинаем соединяться между нами. Хотим мы того или не хотим? Хотим мы или не хотим, начинаем сближаться. И сейчас, отныне и далее, все уровни согласно соединению. До этого не было уровней соединения. Они начали там немного, начиная с Колумба. Это все соответствовало периоду Арии. Началось развитие технологий, промышленности. Мир начал пробуждаться. Но в наши дни уже все. И поэтому мы должны приспособиться к системе, когда природа нас соединяет все больше и больше. Этот процесс бито в рамках времени, он непрерывный. Нас никто не спрашивает. И мы не находимся в соответствии. Здесь проблема. Всегда мы развивались благодаря силе желания, которая работала, воздействовала на нас и развивалась, не спрашивая нас. Я бежал открывать новые земли, новые законы природы, выполнял разные акции, промышленность, сельское хозяйство. Исходя из желания получать, не смотри на человека, это просто маленькие такие машинки, маленькие такие марионетки, которые вот так вот, как в мультфильме, так вот выполняли все. А сейчас нет. Сейчас они начинают быть связаны между собой, с одной стороны, а с другой стороны нет. То есть, согласно системе, связи между ними становятся связанными, а согласно пониманию и осознанию их, их восприятию нет. Им дали вот эту разницу между тем, что они соединены согласно этой программе Бейто в рамках времени, чтобы они каждый раз дополняли бы себя и, может быть, даже могли бы ускорить, то есть как бы обогнать себя в развитии, быть еще впереди, чем в Бейто, находиться в Ахишена с ускорением. Это то, что с нами происходит. У нас нет выбора, поэтому мы осознаем это, поэтому мы должны объяснять это всему человечеству. Мы еще будем находить слова, это непросто. Скажем, вот они вышли сегодня на этот марш протеста, на эту акцию протеста. У меня будет еще несколько слов. Я чувствую, что каждый раз, когда происходит что-то, у меня появляются слова. Просто выходят. Ты спрашиваешь о заботе. Вот и забота. Я вижу, что дети, внуки наши растут. И разница между Бейто, когда мир стал более соединен, более связан, и между человечеством эта разница растет, это дельта, и в какой-то момент это может привести к взрыву. Да, Гершин? Вы могли бы изобразить такую картину, что это значит относительно женщин, надеи, мужчин, чтобы все были в одной мысли?
Это когда он, как он говорит, со взаимоуважением, да, муж и сказал, взаимоуважение. Любовью называется, когда я хочу быть соединен с тобой, и все, это называется любовью. Когда мы должны познать природу этого и всех, и пытаться быть объединенными вместе в соответствии с общим планом. Что такое общий план? Это Творец, Элоким. Это то, что нас собирает вместе и движет всеми этими колесиками вместе на той же плоскости. Это как будто я знаю тебя, его. Я не знаю вас. Я должен знать, как я соединяюсь со всеми, как я привожу в действие, поскольку я в малом движении с тобой, скажем, когда ты являешься близким мне, смежным со мной колесиком, соединенным со мной, этого недостаточно, я должен взять самые далекие колесики тоже. Это называется, что я должен познать всего Творца. Творец Элоким, это называется природа этого уровня высшего. Это программа. В соответствии с замыслом творения, целью творения, мы бы тогда раскрывали его. Я не знаю, что еще можно тебе описать. Но это предстоит нам, это сейчас раскрывается буквально явственно в нашей возможности достичь этого, да?
Обычно следующий вопрос, который задают люди, а что вы делаете? Эти 99%, что вы делаете для этого? Кроме воспитания, как вы участвуете?
Мы участвуем в воспитании, мы участвуем. Мы воспитательная организация, мы воспитательная. И мы беспокоимся только о воспитании, поскольку мы считаем, что только этого недостает человеку. Есть у человека все. Мы не собираемся ломать его природу. Есть хорошие, плохие вещи, вроде бы, которые кажутся нам в каждом. Мы не проверяем никого, ни насколько он прав, ничего. Мы беспокоимся только об одном, чтобы человек понял, кто он и в каком мире он находится, и тогда вследствие познания хорошего, как прийти к хорошему. Он уже найдет свое место. Мы обучаем его, как прийти к хорошему. Вот и все. В конечном счете. Всего-навсего этого не достает. Этого недостаточно. Мы считаем, что больше не о чем беспокоиться. В мире есть изобилие, то, что мы не умеем делить его, то половина мира вследствие этого испытывает голод. Есть страшные эпидемии в мире, страшные вещи, катаклизмы всевозможные, также алкоголь, наркотики, террор, разводы, самоубийства. Есть много вещей в мире. Все это воспитание. И если у тебя, не знаю, 80% в мире, сколько есть случаев самоубийства, насилия, развода в семье, бегства детей из дома, это все воспитание. Все это только воспитание, нет ничего больше. Нам не о чем беспокоиться, кроме как об этом. Что вы еще делаете? Мы думаем, что кроме этого вообще нечего делать. Не беспокойся ни о чем, кроме как об этом. И ты увидишь, что мир находится во всем благе. Что это? Мы не осознаем, что такое воспитание, поскольку сами его не получили. Мы не знаем, что такое быть людьми, что такое быть родителями, как воспитывать детей, как относиться друг к другу, как молодая супружеская пара, как относиться к родителям. Мы не знаем ничего. Наш мир настолько, как сказать, примитивный, скажем, как будто мы только сейчас вышли с пещеры или спустились с дерева. Как тогда, как и сегодня. Мы не воспитываем. Мы сейчас впервые в истории говорим о том, что человек должен получить воспитание. Есть у тебя 99% людей, которые сожалеют о том, что так относились друг к другу, когда были молодой супружеской парой, или когда были родителями, относились таким образом к детям неправильно или к своим родителям. Человек, когда взрослеет и достигает старости, он видит, что так это было. Насколько он способен это увидеть? И так поколение за поколением. Мы не понимаем, что называется сделать человека, создать его, сформировать его. Нам необходимо именно это сделать. Что получается? Выходит, 3 килограмма мяса выходит из матери, и ничего больше. Воспитание — это все. Нет большей проблемы. И вообще нет других проблем. Если бы было правильное воспитание, ты бы пришел к тому, что есть у нас сегодня, и когда есть 1000 семей в мире, которые держат у себя 99% всего богатства. Я немного преувеличиваю, но скажем, ты бы так думал? Ну, Амикам сейчас задаст нам вопрос.
Не знаю, как я начать это.
Ты не знаешь, как начать, как продолжить и как закончить. Об этом мы знаем. Но попытайся так без
Я перехожу дорогу по пешеходному переходу. И в машине сидит другой человек. Он хочет тоже проехать это место. И мы встречаемся. Я уверен, что он хотел меня сдавить. А он уверен, что я специально подлез под него. Мы ведь можем договориться, но в принципе мы знаем, что это все плохо закончится. Но если была бы связь между нами, мы бы решили эту проблему, мы бы не пересеклись, потому что между нами был бы Творец. И в состоянии скрытия мы создали разные системы, чтобы это могло сосуществовать. Кого компенсировать, кого наказать в этом случае. Системы, существующие сегодня, они неверные.
Секунду, а в чем вопрос твой?
Мой вопрос. Либо мы воспитываем для того, чтобы мы могли ориентироваться в этих системах, либо мы создаем что-то новое, либо мы не объясняем ничего, говорим, что все системы, которые есть у нас сегодня,
мы воспитываем человека, чтобы находиться в хорошей связи с ближним, поскольку они относятся к единой системе. И без взаимоуважения, без взаимных уступок, взаимной связи, доходящей до уровня любви, мы буквально не найдем хорошего в себе. И изо дня в день природа требует от нас более сплоченного объединения. Мне не важно, что там написано в законах. С воспитанием поручительства и без воспитания поручительства мне не важно, что написано в законах страны. Не важно. Ты сам видишь, как ведут себя на дорогах. Но только тот, кто хитер и знает, как действовать так, чтобы его не словили. Кто знает хорошо законы? Это судьи, адвокаты и преступники. И преступник знает иногда лучше, чем судья и чем адвокат. То есть человека не интересуют все эти законы. Когда ты его воспитываешь во взаимном поручительстве, ты находишься над этими законами. Над законами. Теперь ты задаешь вопрос, если будут новые законы, которые будут прописаны как обязательные для всех, и это исходит от взаимного поручительства, я думаю, что да. Я думаю, что да. Но они не будут в виде обязывающим, а как у нас. Когда мы хотим написать устав группы, это обязывает тебя при условии, когда ты участвуешь в этом. Теперь, придем ли мы как к состоянию, как меня спросили, Муша, по сути дела, спросил, достигнем ли мы состояния, когда общество будет обязывать человека этим новым законом? Бадаль-Сулам пишет, что да, а я не понимаю, почему нет. Это входит в рамки воспитания. И мы воспитываем ведь злое животное, поэтому таким образом это должно быть. И также наказание должно быть плохого ребенка, который не слушается и находится в мятеже, как говорит Тора. Конечно же, мы должны наказать его. Конечно. Что вы думаете о воспитании, что все это в хорошем и прекрасном виде? И если будут у тебя такие люди, которые вредят обществу, что ты будешь ждать, пока они изменятся? Ты должен будешь изолировать их, ты должен будешь наказывать их. Только не сажать в тюрьму, поскольку это не принято в Торе, ты тем самым не исправляешь человека, но по сути... Да, Муша.
У нас было упражнение 24 часа. Мы думали друг о друге. Это непросто. Но у меня есть вопрос. Почему мои мысли не видны моим товарищам? Иначе я бы стыдился. А так я нахожусь в замкнутой коробочке. Никто не знает, о чем я думаю. И это проблема. Почему так в природе создано, что никто не видит и не знает?
Тогда бы у тебя не было бы свободного выбора, если бы все смотрели на тебя, ты бы был как находящийся в наручниках, скованный в кандалах, как связанный. Ты бы чувствовал, как страх, стыд останавливает тебя. Скажем, давай сейчас мы тебя разденем, и ты будешь стоять за этой занавеской, не сможешь выйти оттуда, поскольку стыд не даст тебе возможности выйти, поскольку ты наг. И то же самое здесь. У тебя есть выбор. Нет. Тебе хотят сделать так, чтобы ты был стражем для самого себя. Сделать из человека просто так животное, нет никакой проблемы. Да.
Я хочу продолжить вопрос Кольмана по отношению к объяснению. У нас через два дня в Афуле будут круглые столы, и у нас есть и глава города, и главы советов муниципальных, и есть также деятели, представители местного радио. Как можно использовать этот момент и эти два дня, которые остались нам?
Смотри, у нас есть здесь специалисты, которые были на круглых столах. Я вместо них не хочу говорить ни одного слова, поскольку они как раз удачно это делают. И поэтому ты должен обратиться к ним и работать с ними вместе. Они там тоже будут, да? Я не могу сказать, не могу. Есть вещи, в которых я буквально не ориентируюсь. Так просто сказать несколько слов, да, но... Не то, что конкретно к делу относится. Вы должны выяснить раньше и сделать упражнение, как вести себя в этом случае и здесь, и так, чтобы не было проблем. Они тоже знают об этом все. Нет более мудрого, чем опытное, а в этом я глуп. Да.
Я согласен. Там будет участвовать Авиу и другие ребята, но я хочу спросить, почему это происходит? Мы с самого начала основания группы получаем поддержку муниципалитета, поддержку даже науку Каббала.
Даже наука Каббала.
Сейчас мы переходим к движению Аравут.
Тогда еще
больше поддержка. Мы даже боимся.
А что, они боятся? Не надо бояться, это нехорошо. Надо каким-то образом успокоить это, что мы хотим только участвовать в воспитании. И не в таком виде, когда мы собираемся отбирать у них должности. Это нужно объяснить. Это нехорошо, если так понимают. Я их понимаю. Сразу же, если какая-то новая организация появляется, она угрожает. У них это так воспринимается, что ты встаешь, чтобы занять его место. Нет, нам этого не нужно. Если есть у нас возможность влиять на воспитание, мы должны быть активными только в воспитании. Это то, что ты должен сказать им, убедить их, показать им, что только этого ты желаешь. Там, где это касается каких-то должностей, почестей, не нужно мне. Там это политика, ты должен быть, сидеть, управлять, давать отчеты, раздача, распределение бюджета. Этого не нужно. Тебе нужно только воспитание. И не все воспитание, а только часть его, где говорится о поручительстве. И в этом будет заключаться все воспитание. Но только эта область. Поэтому они не должны беспокоиться об этом. Что значит «не должны беспокоиться»? Ты должен им показать, что кроме этого у тебя нет ничего, никакого другого намерения. Но, конечно же, мы будем силой. И, конечно же, будут нас бояться. И здесь мы на самом деле должны подумать о нашей политике, каким образом мы можем устранить все эти подозрения с их стороны по отношению к нам, когда мы не хотим ничего места занимать, а только заниматься воспитанием. Да. Да, Орен.
Вы сказали, что если бы у нас было правильное воспитание, мы бы не достигли состояния, когда тысячи семей управляют всем миром. Я хотел бы спросить по поводу богатых и бедных. Каждый бедный был бы рад стать богатым. Если бы я был богатым, то было бы хорошо, а если я не богатый, то они все плохие. Так что предлагает, что думает движение поручительства о богатых?
Тот, кто богат, радуется. Боится немного того, что могут прийти и силой отобрать у него. Тот, кто беден, хочет стать богатым, не хочет оставаться бедным. Максимум, если он не может стать богатым, чтобы все стали бедными. Вопрос, откуда он тогда возьмет, кто ему тогда даст, кто ему будет раздавать. В этом проблема. Это то, что сделали большевики в России. Сейчас, конечно же, мы не собираемся сейчас ломать богатых, поскольку они являются силой. Как пишет Бальсулам, они являются именно строителями. Они создают вещи. Ты их выбросишь. Кто будет работать на предприятиях, кто будет управлять предприятиями, кто будет строить предприятия? Это то, что хочет сделать все время Нетаньяху. Дать им привилегии, чем можно больше, богатым, чтобы они приходили сюда, и чтобы здесь богатели. Но когда они богатеют, они должны открывать новые предприятия, делать новые деньги, давать тебе места. У тебя нет выбора. Ты видишь даже на людях, которые у нас в группах, если у тебя 10% максимум, даже меньше, те, которые могут создавать, выстроить, все остальные только поддерживают. Ни в коем случае. В духовном все равны. Нет большого и малого, но по отношению к силе создания, построения, это так в мире. Поэтому нам не с чем приходить к богатым и требовать от них. Почему ты вдруг требуешь? Он заработал это. Даже если он своровал, так он своровал, хорошо. У тебя не было возможности своровать, а у него была. Теперь, то, что мы говорим так. Мы должны достичь с помощью воспитания взаимоуважения. Взаимоуважение, когда мы прежде всего поднимаем всех над чертой бедности. Во-вторых, мы определяем, в общем, для всех уже в соответствии с расчетом с экономистами, со всеми специалистами, мы определяем, к какому уровню мы можем прийти над чертой бедности. Над чертой бедности. И тогда мы хотим привести к этому чем можно больше людей. Пока что кризис работает свыше, и он расчищает тебе территорию. У тебя будет много безработных, будет много людей, у которых не будет источников дохода, но их доход будет в том, что они будут учиться, только учиться. Тем самым они дадут изобилие миру, так мы это понимаем. Но конкретно ты должен раздать то, что будет у тебя всем, и тогда постепенно, с помощью воспитания кризиса с двух сторон. Воспитание с одной стороны, когда люди будут понимать все больше, что нужно достичь общего знаменателя, и кризис с другой стороны, что, который обяжет тебя так делать без выбора, ты достигнешь состояния, когда все достигнут какого-то общего уровня. И так будет принято всеми. Но воспитание приводит их к состоянию, когда они переводят свои ценности с материальных на духовные. Вследствие того, что было у них наслаждение, воображаемое наслаждение во всевозможных глупых играх, они начинают наполнять себя высшей силой. Так я это вижу. И я думаю, что это... Мы это быстро поймем, и это начнет реализовываться. В соответствии с темпами сегодняшними, мне кажется, достаточно быстро. Короче, главное... Я надеюсь, что все эти выходы, такой, как у нас будет сегодня, и еще следующие, думаю, достигнут успеха. Это удар распространения, в котором мы должны участвовать, и мы должны пытаться не очень-то выделяться. Ты входишь среди людей, и раздаешь там, берешь этот листик, складываешь его, всовываешь ему в карман, так, чтобы не мешать ему и так далее. В таком виде, приятном, близком ко всем, не мешая никому. Не стоять против движения и раздавать. Нет. Нужно уподобляться по форме, тот же закон по свойствам. До того момента, когда они начинают кричать против или там разбивать окна, до сих пор. Это понятно. Там, где мы можем в нормальной, в спокойном виде прийти и раздавать внутри, находясь во всем этом потоке, наш материал, чем можно больше, тысячи пускай выходят именно для этого. Да.
Я хочу на секундочку вернуться к тому, что вы говорили о воспитании. Сейчас очень высокая безработица, и сегодня есть распределение в государстве, которое основывается на налогах. Откуда будут деньги раздать людям, которые будут учиться? Где это будет источник распределения? А как ты думаешь? Я спрашиваю со стороны кризиса. Сейчас пришел кризис. Такая депрессия, все закрылось. С трудом Там сельское хозяйство какое-то, и несколько каких-то таких работ, что ты можешь буквально кусок хлеба с трудом. Что дальше? Как ты тогда будешь распределять? Ты должен распределять хотя бы хлеб, еду всем обязан, иначе что будет? Один сожрет другого. И где твоя экономика тогда? Я спрашиваю тебя с этой стороны. То есть тебе придется все-таки взять все, что у тебя есть в государственной казне, и произвести расчет, как ты можешь это распределить всем, и посчитать богатых, как немножко снять с них жира, как шуармы, знаешь, так срезают жир, так и из каждого из них придется. И там так капает жирок тоже. Это то, что тебе придется сделать. И им придется согласиться с этим. Если ты не сможешь компенсировать это воспитанием, то действительно страшное состояние. Но если ты компенсируешь это воспитанием, ты тем самым подслащаешь, ты поднимаешь людей на вершину, потому что они видят, почему, для чего и откуда это исходит. Они видят причинности этих явлений. Это не просто так случайно. И куда мы вошли? Главное, что дает облегчение человеку, это то, что я нахожусь в процессе. Этот процесс, он продуман. Этот процесс, он следует из природы. Происходит согласно эволюции. Мы поднимаемся на другой уровень существования. Не то, что он нам угрожает. Не то, что это угрожает нашему существованию, что мы вообще вот-вот помрем. Нет. Это лишь призвано нас переформатировать и не умертвить нас. Этот удар природы. Для того, чтобы нас реорганизовать и привести к идеальному состоянию, чтобы мы не сломали природу, не опустошили земной шар от ресурсов, чтобы находились в равновесии. Мы подошли уже к тому, что мы и так уже не можем никого выдержать. Ты даешь эти вещи в воспитании, ты открываешь людям, ты просто даешь им кислород. Ты понимаешь? И кризис, он продолжает работать и помогать тебе в этом. Они видят в твоем воспитании, что они могут вдохнуть. Ты даешь им конфету, ты подслащиваешь им этот удар. То, что человек получает оправдание тому, что происходит для него, это равняется всей жизни. Потому что все наши вопросы, это в чем смысл нашей жизни? А ты объясняешь ему, какой смысл есть. Мы сейчас, как все человечество, поднимаемся на особый уровень. Будем надеяться, что мы поднимемся с помощью ваших действий. И также сегодняшняя акция. Успехов вам в ней. Лыхаем.